Глава 5. «Еще 3-4 таких ночных налета, и я останусь без артиллерии», — мрачно произнес Манштейн, глядя на командующего 4-м воздушным флотом, устроившегося на большом мешке с каким-то летным снаряжением в грузовом отсеке транспортного «Юнкерса», невысоко летевшего над крымскими степями в сопровождении 3 истребителей. Транспортник был выбран случайным образом и поднят в воздух по приказу Рихтгоффена. Трястись в грузовике по паршивым дорогам летчику не понравилось, и он решил пригласить Манштейна немного полетать на самолете, а заодно и обсудить насущные проблемы без посторонних ушей. То, что информация может каким-то образом утекать к противнику из штабов 11-й армии, летчик поверил сразу. Не тот человек, полковник Рихтенгден, чтобы попусту трепать языком. Манштейн, конечно, немного поворчал по поводу этих перестраховщиков из Абвера, но с доводами Рихтгоффена в итоге согласился и теперь сидел в одном из немногочисленных неудобных кресел в грузовом отсеке «Юнкерса», недовольно глядя на затащившего его сюда собеседника. «Я полагаю, остановить эти налеты в наших силах», — старался успокоить Манштейна Рихтгоффен. «В конце концов, план, предложенный этим абверовцам, не так плох». «Мы сильно рискуем, генерал-полковник. Точнее, рискую я», — Манштейн твердо посмотрел на летчика. «Если что-то случится с Дорой, фюрер снимет с меня погоны, и хорошо, если не вместе с головой».
«Боюсь, герр-командующий, если мы не остановим русского корректировщика, перспектив у столь неплохо начавшегося наступления не будет. Через несколько дней она захлебнется, и не факт, что вашим людям удастся хотя бы удержать те позиции, с которых они сегодня утром нанесли удар по русским армиям. Мои аэродромы, к слову, тоже пострадали от действий ночных бомбардировщиков противника. Не скажу, что очень сильно, но ощутимо. И я тоже кровно заинтересован в том, чтобы эти налеты прекратились».
«Не беспокойтесь, Вольфрам», —
Манштейн перешел на менее формальный стиль общения.
«Я не собираюсь сдавать назад. Это просто ворчание старого генерала, уставшего от поражений, преследующих нашу армию в последние месяцы. Если вы прикажете пилоту немного изменить курс, у нас с вами будет отличная возможность лично понаблюдать за первыми залпами Доры по Севастополю».
Сложная и дорогостоящая операция по доставке сверхтяжелого 800-миллиметрового железнодорожного орудия Доры под Севастополь изначально задумывалась совсем не для того, чтобы вести огонь по жилым кварталам осажденного города. Гигантская суперпушка должна была решить проблему бронебашен севастопольских фортов, уничтожив заглубленные в скальный массив склады боеприпасов и тяжелые орудия, так досаждавшие пехоте и танкам, пытавшимся штурмовать русские позиции. Однако попасть с 25 километров в относительно небольшие цели чудо-оружие оказалось неспособно. Гипертрофированный калибр имел обратную сторону — высокое рассеивание снарядов, особенно при стрельбе на дальние дистанции. Манштейн, возлагавший на новую пушку большие надежды, был сильно разочарован низкой, а точнее почти никакой эффективностью столь сложной и ресурсоемкой арт-системы. И тут, как по заказу, появился полковник Рихтенгден, вызванный Рихтгоффеном из Берлина, и предложил использовать Дору совсем по другому назначению. Юнкерс разворачивался над Бахчисараем, и взглядом генералов открывалась всхолмленная местность от рогов горы Узунсырт. У старинных русских в Крыму было аж две горы с таким названием, чего командующий искренне не понимал, но предпочитал особо в это не вдумываться.
«Вот она!» Манштейн жестом пригласил Рихтгоффена к окну и указал рукой вниз. Силами советских военнопленных здесь было развернуто масштабное строительство. В холмах прорезали 200-метровую траншею глубиной около 10 метров для укрытия и маскировки орудия. По дну рукотворного ущелья строители проложили двухколейный железнодорожный путь, по которому двигалась гигантская пушка. Путь не был прямым, он слегка изгибался, обеспечивая горизонтальное наведение орудия. Сейчас Дора уже была приведена в боевое положение и готова к стрельбе.
«Еще пара минут», — сообщил Манштейн, глянув на часы. «Все уже готово. Я отдал приказ вести огонь с максимальной скорострельностью. Но этот монстр способен посылать в цель только один снаряд в 45 минут. На самом деле город — идеальная цель для такой пушки. В отличие от небольших фортов, по Севастополю довольно сложно промахнуться. Вот только никакого военного смысла в такой стрельбе нет».
«Ну почему же?»
— усмехнулся Ритгофен. «Прямой ущерб армии большевиков, конечно, не понесет. Но если верить словам абверовского полковника, этот Нагулин, несмотря на все его достоинства, молод и во многом наивен. Рихтенгден утверждает, что, по их сведениям, он крайне чувствителен к любым потерям и особенно к жертвам среди мирного населения. А значит, такой фейерверк он точно не пропустит». «Вы так уверены в том, что русский корректировщик знает точные координаты этого места? Мы ведь предприняли все меры маскировки и жестко соблюдали режим секретности при строительстве позиции Доры».
«Я?» — удивился Ритгофен.
«Нет, конечно. А вот полковник Рихтенгден в этом почему-то ни секунды не сомневался. И знаете, я склонен ему верить». Земля внизу ощутимо дрогнула и как будто смазалась, подернувшись пылью на многие сотни метров вокруг. Из задранного к небу длинного ствола Доры вырвался гигантский факел огня, почти мгновенно обернувшийся быстро расширяющимся облаком темного дыма. Через 10 секунд пришел звук. Самолет настиг раскат грома, и его чувствительно тряхнуло ударной волной. «Вот как работает самая большая пушка вермахта!» — усмехнулся Манштейн, глядя на потрясенного зрелищем Рихтгофена. «А теперь смотрите на Севастополь. Видно отсюда не очень, но, думаю, главное вы не пропустите». Летчик перевел взгляд ближе к горизонту, где на пределе видимости лежал окутанный легкой дымкой русский город. Яркая вспышка на мгновение затмила солнце, и Рихтгофену показалось, что он видит метнувшуюся от центра взрыва стремительно расширяющуюся полусферу, сжатого чудовищным давлением воздуха. Подробностей с такого расстояния было не рассмотреть, но немолодой пилот совершенно точно не хотел бы оказаться сейчас там, куда ударил снаряд Доры. «Я говорил с артиллеристами», — негромко продолжил Манштейн. «Они утверждают, что 7-тонный фугасный снаряд при взрыве в плотной городской застройке может одновременно разрушить до 10 современных зданий. Я понимаю, что мы на войне, и проявление всякой слабости неуместно, но все же надеюсь, что у всего этого есть цель, стоящие таких действий».
«В этом нет никаких сомнений, геркомандующий», — немного помолчав, ответил Рихтгофен.
«Мы имеем дело с тем самым случаем, когда цель оправдывает средства. Все мои пилоты, умеющие воевать ночью, будут готовы к вылету через несколько часов. Радиолокаторы и звукоулавливатели развернуты на дальних подступах к Бахчисараю. У меня все подготовлено к встрече нашего гостя. А как обстоят дела с вашими артиллеристами?»
«Приказы отданы», — из голоса Манштейна исчезли нотки сомнений. «До последнего момента все будет выглядеть, как обычная передислокация батареи тяжелых гаубиц. Развертывание же в боевое положение начнется только по сигналу постов воздушного наблюдения».
«Что ж», — кивнул Рихтгофен,
— «будем надеяться, что полковник Рихтенден все рассчитал верно, и русские действительно явятся сюда этой ночью».
Обстановка в штабе Крымского фронта балансировала на зыбкой грани между крайней нервозностью и откровенной паникой. К середине дня оборона 44-й армии начала рассыпаться, чему в немалой степени поспособствовал тактический воздушный десант, высаженный немцами в тылу 63-й горнострелковой дивизии. Часть войск, защищавших участок фронта, прилегающий к Черному морю, быстро откатывался к Феодосии, уже оказавшейся в блокаде со стороны суши, а северный фланг армии стремительно и беспорядочно отходил вглубь Керченского полуострова.
«Немцы вводят в прорыв основные силы 22-й танковой дивизии», —
генерал Козлов излишне резким движением руки показал на карте направление движения подвижных соединений противника.
«В соответствии с вашим приказом, наши танковые резервы сосредоточены у села Армайли. Я считаю, что их необходимо немедленно ввести в бой, нанеся контрудар с северо-востока по прорвавшимся немецким частям».
«Еще рано». Я старался своим демонстративным спокойствием поддержать самообладание командного состава фронта, но пока это получалось откровенно плохо.
«Противник господствует в воздухе. В условиях хорошей видимости и открытой местности ваш контрудар будет остановлен атаками пикирующих бомбардировщиков и новыми противотанковыми пушками немцев. До наступления темноты продолжайте сдерживать продвижение немцев силами стрелковых дивизий. Я уверен, что к вечеру танки Манштейна повернут на север, чтобы отрезать и прижать к Азовскому морю основные силы 51-й
и 47-й армий. Вот тогда мы и ударим, но не раньше.
Похоже, Козлова я не убедил. Генерал-лейтенант обернулся в поисках поддержки, ища глазами Мехлиса. Но армейский комиссар был сегодня уважительно сдержан и совершенно на себя не похож. Содержанием, полученной от Сталина телеграммы, он ни с кем делиться не стал. Сложно сказать, как вождь отреагировал на его послание, но, думается, мне гораздо большее впечатление на моего коллегу произвело увиденное на месте бывшего штаба 51-й армии.
«Мы что ж, так и будем пассивно наблюдать, как немцы громят тылы 44-й армии?» — поддержал своего командира начштаба фронта Толбухин.
«Не будем. Выделите генералу Чернику одну стрелковую дивизию из резерва, усильте ее гранатометными ротами и прикажите вести гибкую оборону. В голой степи остановить немцев днем мы не сможем, но в наших силах разменять время на расстоянии. Противник продвинется вперед и развернется на север, а с наступлением темноты мы ударим. Главное, чтобы до этого момента фронт восточнее Феодосии не рухнул окончательно. А если немцы не станут поворачивать на север и пойдут прямо на Керчь?»
Не сдавался Козлов.
«Не пойдут. Такой шаг — откровенная авантюра. Манштейн не решится оставить на левом фланге две наших армии. Он прекрасно понимает, что они способны сильным контрударом перерезать его линии снабжения, выйти к Черному морю и зажать 22-ю танковую дивизию и немецко-румынские моторизованные части на Керченском полуострове.
Мне бы ваша уверенность!»
Внутренний командующий фронтом с моим решением так и не согласился, но от дальнейших споров предпочел воздержаться.
«Сообщение от вице-адмирала Октябрьского!» —
доложил дежурный офицер и вручил Козлову текст расшифрованной радиограммы. Генерал быстро пробежал взглядом текст и непроизвольно сжал кулаки. «Немцы открыли огонь по жилым кварталам Севастополя из сверхтяжелого орудия. Это та самая новая пушка, которая ранее попыталась уничтожить башни 30-й и 35-й батарей. Тогда прямых попаданий по бронебашням противнику добиться не удалось. Но город не форт, по нему они не промахнутся. Снаряды прилетают из окрестностей Бахчисарая. Точнее не определить. Район плотно прикрыт истребителями противника. В городе большие разрушения и пожары. Среди жителей много убитых и раненых». В штабе повисла напряженная тишина, и взгляды всех присутствующих постепенно переместились с генерала Козлова на меня, молчаливо соглашаясь с тем фактом, что именно я принимаю здесь окончательные решения. Армия должна защищать жизни граждан своей страны. Какой бы ни была идеология, в любом нормальном государстве это так. СССР, конечно, имел свою специфику, но и здесь люди в форме и с оружием в руках не могли спокойно смотреть на то, как враг уничтожает мирных граждан. «Я займусь этим вопросом», — произнес я, все так же не повышая голоса и не добавляя в него пафосных ноток. «Товарищ Козлов, через 2 часа я жду от вашего штаба план ночного контрудара силами 40-й, 55-й и 56-й танковых бригад. Задача — перерезать линии снабжения подвижных частей противника, стремящихся выйти в тылы 51-й и 47-й армии. Основная задача — отсечь танки противника от идущих за ними пехотных дивизий. Авиаполк полковника Кудрявцева обеспечит танкистам поддержку с воздуха».
«Есть!»
После едва заметной паузы ответил Козлов, еще раз скользнув взглядом по продолжавшему молчать второму представителю ставки.
«Немецкой пушкой мы тоже займемся сегодняшней ночью», —
продолжил я и развернулся к Мехлису.
«Товарищ армейский комиссар первого ранга, можно вас на 2 слова? В предстоящей операции мне потребуется ваша помощь».
К концу дня оборона 44-й армии была окончательно прорвана. Участок фронта шириной 5 километров фактически перестал существовать. Немцы продвинулись вглубь Керченского полуострова, уперлись в подошедшую из резерва стрелковую дивизию и начали теснить ее на восток. Командир дивизии докладывал, что против него действует исключительно пехота при поддержке штурмовых орудий. Никаких танков его бойцы не видели, да и немецкая авиация на этом участке проявляла куда меньшую активность, чем ожидалось. С таким натиском дивизия более-менее справлялась, постепенно отходя на восток, чтобы не дать себя окружить. Вот только немецкие танки никуда не делись. Они повернули на север и успели пройти почти 8 километров, сбивая наспех выставленные заслоны и выходя в тыл 51-й армии. До побережья Азовского моря им оставалось пройти около 10 километров,
Но вслед за серыми сумерками наступила непроглядная крымская ночь, и бой стих сам собой. Прорывать очередной оборонительный рубеж без поддержки авиации Манштейн не рискнул. Терять танки он категорически не желал, понимая, что пополнений ждать неоткуда, и предпочел подождать до утра, когда пилоты Рихтгоффена проложат ему дорогу через оборонительные порядки русских. Ночь — мое время. Сразу после захода солнца я отдал приказ о начале выдвижения на исходный рубеж танковых бригад, весь день простоявших на замаскированных позициях у села Армаэли. Одновременно из гавани Новороссийска вышли линкор «Парижская коммуна», крейсера «Красный Крым» и «Красный Кавказ» и корабли сопровождения. Идти до рубежа открытия огня им предстояло около 5 часов, так что на поддержку корабельных орудий мы могли рассчитывать только во второй половине ночи.
Когда я прибыл на аэродром, пилоты Кудрявцева уже прогревали моторы. Воздушные операции на Крымском фронте отличались тем, что для авиации все расстояния здесь были очень небольшими. Ширина Керченского полуострова не превышает 50 километров, а от Керчи до Феодосии по прямой меньше 100. Пе-2 пролетает от расстояния за 15 минут, так что сразу после наступления темноты нам вылетать смысла не было. Требовалось дождаться выхода танковых бригад на рубеж атаки.
Манштейн знал о наличии у советской стороны значительных танковых резервов и весь день ждал, когда же эти танки выйдут на сцену, чтобы отработать по ним авиацией и новыми противотанковыми пушками. Однако столь неприятные Т-34 и КВ себя никак не проявляли, и это заставляло командующего нервничать. По своему опыту Манштейн знал, что высшие командиры Красной Армии всегда стремятся перехватить инициативу и наносят контрудары при первой же возможности, иногда даже игнорируя сложившуюся обстановку и расклад сил. Здесь же имел место очевидный прорыв их обороны, и попытка контратаковать ушедшие вперед подвижные соединения была бы со стороны русских вполне логичным шагом. Вместо этого советские войска предпочли ограничиться вязкой обороной на востоке, для чего выдвинули навстречу передовым частям 30-го армейского корпуса всего одну дивизию, причем опять же без танков. Правда, ее солдаты имели много гранатометов, что привело к потере 4 штурмовых орудий «Штук-3» и нескольких бронетранспортеров. Это заставило мотопехоту быть осторожнее и сильно замедлило темп продвижения. Впрочем, на восток, в направлении Керчи, Манштейн пока особо и не стремился. Отдав командиру корпуса приказ выставить против русских заслон фронтом на восток, он повернул основные силы на север. Приближалась ночь, а значит, в воздухе вновь появится русский стрелок со своими бомбардировщиками. Манштейн подробно проинструктировал командира 22-й танковой дивизии на предмет того, как минимизировать потери от неизбежного авианалета. Хотя, если этот русский генерал-майор сначала помчится решать вопрос с Дорой, то, может быть, обойдется и без ночного удара по боевым порядкам его армии. На это очень хотелось надеяться. Русские войска в последние месяцы получили как-то уж слишком много крайне неприятных технологических новинок. Правда, в отличие от гранатометов, новые бомбы у них, похоже, в массовое производство пока так и не пошли. Но там, где появляется генерал Нагулин, неизбежно оказывались и эти боеприпасы, так что принятые меры были совсем не лишними. Командир 22-й танковой дивизии генерал-майор Вильгельм фон Апель чувствовал себя в крымских степях неуютно. Его дивизия, недавно сформированная во Франции, поначалу была вооружена трофейными чешскими и французскими танками, которые против новых русских машин показывали себя откровенно слабо. Новость о переброске в Крым Апель воспринял неоднозначно. С одной стороны, фронт для генерала всегда открывает новые возможности карьерного роста, но с другой, в последние месяцы гром побед стал быстро стихать и сменился невнятным бухтением о выравнивании линии фронта и несгибаемой воле немецкого солдата, который не уступит врагу ни пяди земли. Немного воодушевило Апеля известие о том, что в связи с предстоящим наступлением его дивизию частично перевооружат на новые Т-3 и Т-4 с длинноствольными пушками, однако окончательно отделаться от неприятных мыслей он так и не смог. Начало наступления выглядело вполне успешным, но Апель знал, что прошедшей ночью артиллеристы понесли ощутимые потери от действий русских ночных бомбардировщиков, А теперь, судя по словам генерал-полковника Манштейна, новыми целями для советских самолетов могли стать танки его дивизии. Днем Люфтваффе прочно держали небо, и атак с воздуха танкисты «Апеля» почти не опасались. А вот ночью... «Герр генерал-майор, техника рассредоточена и замаскирована. В соответствии с вашим приказом, каждая единица бронетехники имеет запасную позицию. Маршруты между позициями выучены экипажами до мелочей и могут быть пройдены ими в ночное время без использования фар. Небронированный транспорт отведен в тыл, распределен по большой площади и тоже подготовлен к ночному маневрированию. Механики-водители получили приказ спать, не покидая кабин».
Апель выслушал доклад начальника штаба и молча кивнул. Если бы речь шла об обычном ночном налете, все эти меры казались бы чрезмерными. Но теперь все перевернулось, и то, что считалось избыточным 2 месяца назад, сейчас не давало никаких гарантий безопасности остановившимся на ночь войскам.
«Курт, как думаешь, когда они начнут?» Назвав начальника штаба по имени, Апель дал ему понять, что хочет неформального ответа.
«Трудно сказать. Прошлой ночью русские прилетели незадолго до рассвета. Возможно, они и в этот раз поступят так же».
«Не думаю», — покачал головой генерал. «Вчера они хотели сорвать артподготовку и ударили перед самым ее началом. Гаубицы на позициях, боекомплект выложен на грунт. Это хорошие цели. Вот русские и дождались, когда артиллеристы изготовятся к стрельбе. Сейчас все иначе. Ну, тогда они, может быть, вообще не прилетят».
В голосе начальника штаба Апель не услышал уверенности. «В Крыму для них есть и другие цели».
Дверь резко открылась, и в командно-штабную машину заглянул дежурный офицер.
«Герр генерал-майор, получен доклад от зенитчиков. Звукоулавливатели зафиксировали групповую воздушную цель. Высота 3000, курс на нас».
«Началось». Неожиданно спокойным голосом произнес Апель и развернулся к начальнику штаба.
«Дивизия боевая тревога. Сигнал уклонения. Обер-лейтенант, обеспечьте мне связь со 140-м артполком».
«Противник вас обнаружил»,
— сообщила Летра, когда до позиции немецкой танковой дивизии оставалось около 15 километров. Я внимательно наблюдал за реакцией немцев с помощью виртуальной карты и чувствительных камер орбитальных сателлитов. Над обширной территорией, на которой с большими интервалами была распределена бронетехника и автотранспорт противника, в воздух взвелись сигнальные ракеты. Буквально через минуту внизу пришло в движение все, что могло двигаться, и карта стала напоминать растревоженный муравейник. «Мне нужен расчет оптимальных точек сброса бомб».
«Вывожу на карту»,
— немедленно откликнулась Летра, и перед моими глазами на и без того перегруженной движущимися целями карте появилось почти сотня мерцающих красных отметок, которые тоже немедленно пришли в движение. Довольно часто они исчезали и появлялись в совершенно других местах. Концентрация техники противника на местности все время менялась, заставляя вычислитель пересчитывать результат оценки эффективности удара. Внизу замелькали вспышки. Пользуясь данными звуковой и радиолокационной разведки, немецкие зенитчики открыли огонь. Его точность оставляла желать лучшего, но взрывы зенитных снарядов заставляли пилотов Кудрявцева нервничать и отвлекаться от выполнения задачи. Мне уже давно следовало начать выдавать целеуказания пилотам, но я смотрел на творящийся внизу беспредел и понимал, что никакого точного бомбометания не получится. Можно было, конечно, просто вывалить сотню дефицитных бомб объемного взрыва куда-то в районы наиболее плотных скоплений техники противника, но я понимал, что это далеко не лучшее решение.
«Над целью»,
— доложил Кудрявцев.
«7-4 градуса вправо, ждать команды»,
— ответил я полковнику и отключил переговорное устройство. «Летра, ты сможешь обеспечить узконаправленную передачу сигналов на каждой ПЕ-2 в отдельности? Мне нужно, чтобы его могла принять только рация бомбардировщика и больше никто, и чтобы их ответы принимала только ты».
«Это возможно, но вся другая связь в радиусе 5 километров будет заблокирована помехами».
«Да без разницы, делай. Раз ты без проблем синтезировала голос настоящей Летры, значит, и мой подделать сможешь. Мне нужно, чтобы ты напрямую отдавала команды бомбардировщикам, иначе нормальной точности сброса бомб не получится».
«Я могу имитировать твою манеру управления боем на основе записей радиообмена, сделанных в предыдущих вылетах. Подтверждаешь?»
«Да, приступай уже. Нам и так второй заход сейчас делать придется».
«Выполняю».
Секунд 5 ничего не происходило,
а потом строй бомбардировщиков дрогнул и распался. В наушниках летных шлемов 50 командиров экипажей звучал мой голос, вот только слова и цифры для каждого из них были своими. Полковник Кудрявцев не удивился тому, что я отключил внутреннюю связь. Я часто так делал в наиболее напряженные моменты, когда мне требовалось сосредоточиться на управлении строем бомбардировщиков. А вот неожиданно возникшее море помех на всех частотах, я думаю, его озадачило. Впрочем, при местном уровне техники от радиосвязи можно было ждать и не таких сюрпризов. Так что я по этому поводу не особенно переживал. «Летра, приоритетные цели — танки, заправщики, бронетранспортеры, тягачи и артиллерия. Именно в таком порядке».
«Принято».
Россыпь красных отметок на виртуальной карте дрогнула и слегка изменила конфигурацию.
«Оптимальные точки сброса бомб пересчитаны. Носители в заданном районе. Приступаю к атаке целей».
Следующие 5 минут я выступал в роли стороннего наблюдателя. Летра в текстовом режиме сбрасывала мне записи переговоров с командирами бомбардировщиков. Информации валилось море, и читать все я, естественно, не успевал, но общая картина все же как-то вырисовывалась. Очень похоже, что немецкий генерал, командовавший подвергшийся удару танковой дивизией, получил подробные инструкции от начальства и сделал все, что от него зависело, чтобы снизить эффективность ночного бомбового удара. Нужно признать, отчасти ему это удалось. Даже мой трюк с Летрой не смог полностью свести на нет контрмеры, предпринятые противником. За штурвалами П-2 сидели обычные люди, и скорость их реакции на получаемые команды, а также точность их выполнения, не мог в полной мере просчитать даже вычислитель лунной базы. Цели внизу хаотически перемещались, и это вносило в расчеты дополнительные сложности и уменьшало эффективность ударов. Тем не менее, результат получился гораздо лучше, чем если бы я управлял сбросом бомб лично. Взрывы сотни АБОВ-500, сброшенных почти одновременно над пусть и большой, но все же ограниченной территорией, даже без режима дополненной реальности, выглядели впечатляюще. Ночь на несколько секунд отступила, сменившись странным искусственным днем. Сплошного огненного ада, возникавшего после массированного залпа термитными снарядами, здесь не было. Но зато под ударами оказалась гораздо большая территория. Сверху это выглядело так, будто некий злой волшебник щедро разбросал по темной земле несколько горстей огромных огненных шаров, заставивших вспыхивать все, до чего дотягивалось их яростное свечение. Шары уже опали и погасли, но в тех местах, куда они ударили, все еще продолжало что-то гореть и взрываться.
«Боезапас исчерпан»,
— бесстрастным голосом доложил Летра.
«Блокировка связи отключена».
Я вновь подключился к внутреннему переговорному устройству и отдал полковнику Кудрявцеву команду на возвращение. Судя по отметкам на виртуальной карте, 21-я танковая дивизия лишилась четверти боевых машин. Сгорело много горючего, большое количество небронированной техники было повреждено и выведено из строя, однако боеспособность дивизии все-таки сохранила. Мы потеряли один бомбардировщик. Снаряд немецкой зенитки все-таки нашел свою цель, лишний раз доказав нам, что война без потерь невозможна. Мы возвращались на восток, а под нами, ревя моторами, двигались на запад КВ и Т-34 трех танковых бригад. Их поддерживали легкие танки Т-26 и Т-60. Перед боевыми порядками танков ночное небо было густо испятнано яркими точками осветительных ракет, превращавших ночь в злые мерцающие сумерки. Ночной контрудар Крымского фронта набирал силу. В темноте, мешавшей действиям немецкой авиации, советские танкисты имели неплохие шансы на локальный успех, а вот то, что случится после восхода солнца, во многом зависело от результата моих дальнейших действий. Направляясь в Крым, я, естественно, изучил все данные об артиллерии и технике, имевшейся в распоряжении Манштейна. Дору в качестве приоритетной цели я в тот момент даже близко не рассматривал. Эта безумная конструкция наносила больше вреда самим немцам, чем защитникам Севастополя. Она отвлекала на свою охрану и обслуживание огромные людские и материальные ресурсы, а результаты ее стрельбы по береговым батареям, защищавшим Севастополь, демонстрировали полную неспособность этого орудия вести хоть сколько-нибудь прицельный огонь. Все изменилось, когда кого-то в руководстве 11-й армии вермахта посетила идея превратить Дору из арт-системы, решающей чисто военные задачи, в средство устрашения и геноцида мирного населения. Раз уж пушка оказалась бессмысленной с военной точки зрения, немцы решили выжать из нее все возможное в плане пропаганды. Весь день вокруг Доры крутились военные корреспонденты немецких газет и операторы с кинокамерами. Одни из них снимали с разных ракурсов выстрелы гигантского орудия, а другие из передовых позиций немецких войск из самолетов фотографировали султаны огня и обломков зданий, восставшие среди жилых кварталов Севастополя. Немецкие солдаты и жители Рейха должны были видеть, какое мощное и высокотехнологичное оружие использует в сражениях их победоносная армия. По моему указанию, Летра внимательно следила за этим процессом, и, судя по ее докладам, сейчас снимки стрельбы Доры по Севастополю уже были доставлены в Германию, и тиражи утренних газет со статьями о грозном чудо-оружии, наводящем ужас на русских варваров, вовсю печатались в типографиях Берлина и других крупных городов Рейха. Я прекрасно понимал, что прощать такое нельзя, и теперь мне было мало просто уничтожить Дору. Из этой операции следовало сделать показательную акцию возмездия, призванную поднять моральный дух защитников Севастополя, а, возможно, и всех бойцов Красной Армии. И вот тут товарищ Мехлис со своими связями и почти безграничным доверием Сталина мог оказать мне неоценимое содействие. «Товарищ армейский комиссар первого ранга», обратился я к Мехлису, когда мы остались одни, «мне требуется ваша помощь в деле, которое вы знаете на порядок лучше меня. Я помню о наших разногласиях по ряду вопросов, но уверен, что они не должны помешать нам делать общее дело». Во взгляде комиссара я видел настороженность. Судя по всему, после начала немецкого наступления и сокрушительного удара Люфтваффе по только что покинутым местам дислокации штабов и узлов связи Крымского фронта, он ожидал от меня чего угодно, только не просьбы о помощи. «Я вас слушаю, генерал-майор», — ответил Мехлис, стараясь не проявлять никаких эмоций. «Сегодня ночью, сразу после нанесения бомбового удара по прорвавшим нашу оборону немецким танкам, я планирую осуществить налет на позицию сверхтяжелого орудия противника в районе Бахчисарая. Уверен, что немцы будут использовать обстрел Севастополя из этой пушки в пропагандистских целях для поднятия духа своих войск и устрашения наших бойцов и мирных жителей. Поэтому в случае успеха я считаю важным обеспечить должное освещение этого события в прессе и использовать его для морального воздействия на солдат противника. Сначала пушку нужно уничтожить». Мехлис не смог подавить в своем голосе язвительные нотки. «В операции я планирую задействовать от 10 до 15 бомбардировщиков П-2 полковника Кудрявцева, оснащенных бомбами АБОВ-1000. Думаю, вы помните, как эти боеприпасы зарекомендовали себя во время ночного удара по складам боеприпасов и горючего 1-й танковой армии генерала Клейста». «Я помню, генерал-майор. Продолжайте». «Допустим, нам удалось уничтожить цель. Это будет значимым военным успехом, но с пропагандистской точки зрения ничего, кроме слов, мы использовать не сможем. Для качественной агитационной кампании нужны фотографии, причем желательно, чтобы они были сделаны прямо в ходе операции». «Фотографии?» — приподнял бровь Мехлис. «Ночью?» «Я интересовался этим вопросом еще в Москве. Ведь мои летчики действуют в основном именно ночью. Да, для получения снимков в целях пропаганды и агитации ночная аэрофотосъемка еще никогда не применялась. Но в ВВС Красной Армии есть все необходимое для этого оборудование, и люди, умеющие им пользоваться. Просто все это нужно собрать вместе, причем в крайне сжатые сроки. Я прекрасно понимаю, что лучше вас с этой задачей никто не справится. Поэтому я обратился к вам за помощью». «И что вам требуется?» Впервые с начала разговора в глазах армейского комиссара я увидел искру живого интереса. «Три самолета воздушной разведки, оснащенных автоматическими фотоаппаратами ночной съемки НАФА-3С и фотоосветительными бомбами ФОТАП-35. Ну и, конечно, нужны опытные экипажи, способные работать при наведении по радио. Фотобомб, кстати, потребуется штук 10, не меньше. Ну и еще кое-что по мелочи». Мехлис коротко взглянул на меня, едва заметно усмехнулся и достал из планшета карандаш и лист бумаги. «Составьте список, генерал-майор, и постарайтесь как можно подробнее перечислить все, что вам необходимо». Атаковать позицию Доры я решил со стороны моря. Лететь почти 140 километров до Бахчисарая над занятой немцами территорией мне совершенно не хотелось. И Летра меня в этом вопросе поддержала. одобрив идею облететь над морем почти весь Крым и зайти на цель с запада, немного севернее Севастопольского оборонительного района. Ей вообще что-то в действиях немцев сильно не нравилось, если так можно выразиться, об искусственном интеллекте. Прямой угрозы она не видела, но то и дело подсвечивала тусклым оранжевым светом небольшие артиллерийские колонны, двигавшиеся в сторону Севастополя из немецкого тыла. Впрочем, делала она это как-то неуверенно и быстро меняла цвет отметок обратно на серый. Точно так же периодически подсвечивались аэродромы в северной части Крыма и какие-то объекты ПВО, вроде радиолокаторов и звукоулавливателей. «Летра, что происходит?» Наконец не выдержал я. «Если тебя что-то беспокоит, объясни, а не устраивай из карты новогоднюю елку».
«Недостаточно данных».
Искусственный интеллект талантливо изобразил в голосе досаду.
«Противник совершает действия, лишенные видимого тактического смысла».
«Ну, с нами людьми такое иногда случается», — усмехнулся я в ответ.
«Естественно».
Очень натурально хмыкнула Летра.
«Но обычно не в таких масштабах. Зачем, к примеру, гонять ночью артиллерийские колонны по раскисшим дорогам, если в этом нет никакой срочности? Перебрасывать гаубицы гораздо удобнее днем, когда в воздухе господствует немецкая авиация, а дороги хоть немного подсыхают, да и водители хоть как-то видят, куда едут. И ладно бы это была единичная колонна, их тут вокруг Севастополя штук 20 ползает».
«А аэродромы?»
«Да там тоже не все понятно. Обычно немцы патрулируют небо вдоль линии фронта одним-двумя ночными истребителями, а сегодня в воздухе никого. Зато на аэродромах весь десяток двухмоторных мессершмиттов находится в полной готовности к взлету. Они как будто ждут чего-то, что сегодня ночью обязательно должно произойти. И эти артиллеристы, они тоже непонятно куда движутся, и есть вероятность, что к фронту им совсем не надо».
«Тоже ждут какого-то сигнала?»
«Вполне возможно. У меня нет оснований утверждать это с уверенностью, но я не понимаю, кого еще, кроме нас, они могут здесь ждать».
«Ну хорошо. По поводу ночных истребителей можно согласиться. Они действительно могут готовиться к нашей попытке заткнуть дору. Но гаубицы-то зачем? Это же не зенитки».
«Вот потому я и не поднимала тревогу».
«Если бы Летра могла пожать плечами, она бы, наверное, это сделала».
«План противника не просчитывается. Достоверный прогноз его действий построить не получается».
«Пролетаем Севастополь»,
— доложил Кудрявцев.
«Через 6 минут будем поворачивать в сторону берега».
«Принято». Я еще раз осмотрел наш строй. 14 ПЕ-2 с бомбами АБОВ-1000, наш с Кудрявцевым командирский ПЕ-3 и 3 пешки в разведывательной модификации, оснащенные ночными фотоаппаратами и фотоосветительными бомбами.
«Седьмой здесь крейсер. Вы отклонились к северу. 4 градуса влево. Набор высоты 100 метров».
«Крейсер здесь седьмой. Выполняю».
Строй периодически начинал расползаться. Ночной полет над морем не самое простое упражнение, даже для опытных пилотов. Так что мне иногда приходилось вмешиваться. Особенно часто вываливались из ордера разведчики. Сказывалось отсутствие опыта действий в группе. «Приготовься опять изображать меня». Я вновь переключился на диалог с Летрой. «Я один всех скоординировать не успею».
«Я готова. Тактическая схема нами согласована, так что можешь спокойно наблюдать за спектаклем».
Летра сохраняла олимпийское спокойствие, что было вполне естественно, а вот мне по-прежнему не давала покоя возня, устроенная немцами на земле вокруг Бахчисарая. Я никак не мог отделаться от неприятного ощущения, что нас ждут и готовят какую-то пакость. Гаубицы эти еще... «Летра, сколько немецких орудий, независимо от их типа, смогут достать до нас в момент выхода на цель?» Наконец поймал я за хвост все время ускользавшую мысль.
56 полевых гаубиц из тех, что сейчас ползут по дорогам, 2 600-миллиметровых самоходных мортиры, 7 стационарных осадных орудий чешского производства и 24 зенитных пушки среднего калибра».
«Какого типа боеприпасы у расчетов гаубиц изготовлены к стрельбе? Я от тех, которые можно наиболее быстро использовать для открытия огня».
«Секунду. Нужно загрузить в ближайшие сателлиты специальный алгоритм сканирования».
Летра ненадолго замолчала, управляя настройками спутников. А потом виртуальная карта расцветилась множеством ярко-оранжевых отметок.
«Шрапнельные снаряды».
Теперь в голосе Летры звучало волнение.
«Не знаю, как они собираются синхронизировать залп, но если у них это получится, ты потеряешь больше половины машин».
Самолет качнуло. Строй бомбардировщиков совершал плавный разворот над морем, ложась на курс к цели.
«Вы обнаружены»,
— доложила Летра почти сразу после пересечения береговой линии. Еще примерно минуту ничего не происходило, а потом немцы начали действовать. В воздух взлетели сотни сигнальных ракет, и лениво двигавшиеся по дорогам артиллерийские колонны разом остановились. Расчеты в дикой спешке разворачивали орудия в боевое положение, готовясь открыть огонь. По взлетным полосам аэродромов начали разгон ночные истребители. Уже заряженные мортиры и стационарные гаубицы медленно двигали задранными в небо стволами, наводясь на цель в соответствии с полученными условными сигналами. «Летра, бери управление 10 бомбардировщиками. Рассредоточь строй, выдели самые опасные цели и наводи по одной пешке на каждую из них. А я с 4 оставшимися П-2 и 3 разведчиками пойду к Доре».
«Принято».
У нас оставалось еще 5 минут относительно спокойного полета, и их нужно было использовать с максимальной пользой. «Крепость, здесь крейсер. Нужна огневая поддержка». Я вызвал на связь артиллеристов Севастопольского оборонительного района.
«Крейсер, здесь крепость. Жду указаний».
30-я батарея, шрапнель. Примите установки для стрельбы». В молчании прошли долгие 2 минуты.
«Крейсер, здесь крепость. Батарея к стрельбе готова».
«Принято, ждите». Я внимательно следил за тем, как двухмоторные мессершмитты собираются в группу и ложатся на курс перехвата. В паре десятков километров перед ними бледно-зеленым пятном мерцала расчетная зона разлета шрапнели 305-миллиметровых снарядов 30-й батареи. Летра отсканировала со спутников положение стволов башенных орудий и слегка подкорректировала границы зоны поражения.
«Крепость, здесь крейсер! Залп!»
Вспышки выстрелов 4 орудий 30-й батареи были хорошо видны у горизонта в ночной темноте, и они стали только началом огненной феерии. Снаряды, выпущенные севастопольцами, еще не успели достичь целей, когда внизу замелькали десятки вспышек, неровным кольцом опоясавших Бахчисарай. Немецкие гаубицы открыли огонь. Рассчитав, где взорвутся немецкие снаряды, Летра вывела передо мной траекторию уклонения.
«Влево 20 со снижением 500!»
Оставшиеся за мной 7 самолетов рванулись влево-вниз. Один из разведчиков почему-то выполнил команду с небольшим запозданием и теперь явно не успевал покинуть опасную зону. Небо правее и выше нас покрылось сполохами разрывов.
«Крейсер, здесь 17-й, меня зацепило! Пожар правого двигателя!»
17-й, сбрасывай фотобомбы и уходи к Севастополю. Если повезет, дотянешь. Уклоняясь от вражеского залпа, я не отследил, как взорвались снаряды, выпущенные 30-й батареей, а сработали они хорошо. Из 10 ночных истребителей, взлетевших нам навстречу, сейчас в воздухе оставалось 4, причем один из них можно было сразу списывать со счетов. Он горел, но пока сохранял остатки управляемости, в любом случае этот немец нам уже не угрожал. К югу от нас на земле с интервалом в пару секунд вспыхнули 2 рукотворных солнца. 2 П-2 сбросили бомбы на позиции немецких артиллеристов.
600-миллиметровые мортиры уничтожены»,
— бесстрастно доложил искусственный интеллект, и тут же небо передо мной расцветилось новой картой опасных зон. Немцы перезарядили орудия и дали новый залп.
«Влево 40 с набором 300!»
На этот раз строй выполнил команду четко, но это нас не спасло. Расчеты Летры строились на том, что все снаряды противника сработают штатно. Но в этот раз что-то пошло не так. Возможно, сказался производственный брак или где-то были нарушены условия хранения боеприпасов. А может, какой-то ганс просто уронил снаряд при перегрузке, и что-то в нем слегка сместилось. Теперь уже не узнать. Небо полыхнуло впереди справа. Казалось, снаряд взорвался прямо перед остекленной кабиной П-3, но нашему истребителю достался только один гулкий удар в фюзеляж. «Что с самолетом?»
«Пока все в норме»,
— напряженным голосом ответил Кудрявцев, продолжая выполнять маневр уклонения.
«Кто-то из наших падает».
На виртуальной карте отметка 11-го посерела и погасла. Мы потеряли еще один самолет. На этот раз не повезло кому-то из людей Кудрявцева. Еще одна серия ярчайших вспышек осветила ночную землю. Все-таки взрывы 1000-килограммовых бомб, объемного взрыва ни с чем не спутаешь. Летра продолжала расправляться с немецкими гаубичными батареями. Потеряв 7 машин из 10, немецкие пилоты не отказались от намерений ссадить нас с неба. Их тяжелые двухмоторные истребители пытались перерезать нам путь к цели, и с этим нужно было что-то делать. Никто из моих летчиков их не видел, а заказать еще один залп 30-й батареи я не мог. С большой вероятностью шрапнель смела бы и нас самих. Имелись, правда, и хорошие новости. Отбомбившиеся Пе-2 внесли хаос в систему огня немецкой артиллерии и больше по нам с земли не стреляли, опасаясь накрыть свои же ночные истребители. Мы стремительно сближались с противником. Немцы не стали отвлекаться на одиночные бомбардировщики, разлетевшиеся в стороны от основного курса. Они упорно шли на нас, надеясь, что мы их не видим. Во многом они были правы. Видел их только я. «Право 90!» — приказал я, отворачивая в сторону от цели. Вернуться на боевой курс мы могли и позже, а вот выходить в лоб на двухмоторные мессершмитты не было никакого резона. Ведь прямо по курсу я из своего пулемета стрелять не мог. 800 метров. Для Шкаса далековато. Но пора открывать огонь, иначе еще кто-то из наших отправится навстречу с землей. Очередь. Трассер уходит в ночь. Никто, кроме меня, не видит врага, но общее направление известно, и ко мне присоединяются пулеметы других бомбардировщиков. Толку от этого огня практически нет, но теперь немцы, по крайней мере, не сосредоточат весь огонь на моем Пе-3.
«Попадание не зафиксировано»,
— выдает подсказку Летра, но я ее не слушаю, продолжая посылать навстречу врагу короткие очереди. 500 метров. Немцы начинают нервничать, что неудивительно. Трассеры мелькают вплотную к стеклам их кабин. Еще несколько секунд, и они тоже откроют огонь. Есть! Ведущий 110-й ловит мою очередь левым двигателем. Вспышка! Самолет все еще продолжает лететь вперед, но двигатель пылает, разбрасывая в стороны струи огня, которые мгновенно сносит назад набегающий поток воздуха. Этот уже не боец. Очередь. На этот раз не так удачно. Пули вспарывают правому мессершмитту обшивку крыла, но он продолжает атаку, ведя огонь из двух 20-миллиметровых пушек. Его комрад, идущий слева, тоже открывает огонь. И тут везет уже нам. Наверное, эта фортуна возвращает нам должок за тот случайный бракованный снаряд, вырвавший из нашего строя один из бомбардировщиков. Выпущенная куда-то туда очередь одного из разведчиков перечеркивает кабину единственного оставшегося неповрежденным 110-го. Вычислитель тут же окрашивает его метку серым, пилот мертв, экипаж выведен из строя, а значит, угрозы этот противник уже не представляет. Последний немец понимает, что остался один против семерых. Расклад ему явно не нравится, а пробитое пулями крыло дает повод выйти из боя без потери лица. Мессер сходит с боевого курса и пытается выйти из боя. Очередь. Теперь какие-то клочья летят от одного из хвостовых килей 110-го. Истребитель рыскает на курсе, пытаясь выйти из-под огня. Очередь. В этот раз пули ложатся в цель, но немец продолжает управляемый полет, пытаясь уйти со снижением. Вот и пусть валит, не до него сейчас. 93 влево. Я возвращаю группу на курс. Вот она, Дора. Почти 1500 тонн металла, воплотившего в себе вершину местных технологий. Глубокая траншея разрезает пополам пологий холм. Орудие стоит на двух железнодорожных колеях, прячась между отвесными стенами рукотворного ущелья. А вот и транспортно-заряжающая платформа, и вагоны со снарядами. Все укрыто в траншее. Взять можно только прямым попаданием. Снизу бьют зенитки, но нас немцы пока не видят и пользуются только данными звукоулавливателей. По небу рыскают 4 прожекторных луча. Все это уже не может нас остановить. Летра, работай. Схема прежняя. Мне нужны качественные снимки того, что здесь произойдет. Ты уж постарайся.
Выполняю.
Влево 80, набор до 6000. Приказываю я Кудрявцеву. Для нашего Пе-3 задач здесь больше нет, и лезть под бесноватый огонь зениток смысла я не вижу. Летра отдает лаконичные приказы пилотам. Бомбардировщики заходят на цель вдоль оси гигантской траншеи. Разведчики немного отстают и смещаются вправо со снижением. По плану один из них должен вести съемку, а другой сбрасывать фотоосветительные бомбы. Вспышка. Фотобомба — это 100 килограммов тонкого порошка из сплава магния с алюминием. Сгорая за долю секунды, он производит эффект гигантской фотовспышки, освещая местность на много километров вокруг. Чтобы получить хорошую фотографию, нужно выбрать оптимальный ракурс и взорвать бомбу в правильной точке. Именно этим сейчас и занимается Летра, одновременно выводя на цель 3 Пе-2 с 1000-килограммовыми бомбами. Первая вспышка — снимок неповрежденной пушки в укрытии. Вторая — заходящие на цель бомбардировщики. Третье — гигантское огненное облако, возникшее при одновременном взрыве 3 АБОВ-1000. Четвертый снимок. Бомбы объемного взрыва стали всего лишь запалом, а роль настоящей бомбы сыграл десяток семитонных снарядов «Доры», предназначенных для стрельбы по Севастополю. Холм, в котором было прорезано искусственное ущелье, просто перестал существовать, превратившись в грандиозный гейзер земли и стальных обломков. 30-метровый ствол весом 400 тонн неспешно, как в замедленной съемке, выбросило ударной волной на 200 метров вверх вместе с искореженными остатками механизма заряжания. Пятый снимок. Перевернувшись несколько раз в воздухе, ствол вертикально рухнул на землю, уйдя в нее почти до половины, и так и остался торчать почти перпендикулярно земле нелепым памятником артиллерийской гигантомании. Шестой снимок. Огонь с земли полностью прекратился. Чудовищный взрыв смел позиции зенитчиков, а немецкие гаубичные батареи уже давно перестали получать целеуказания и вынужденно замолчали. «Спасибо за хорошую работу, Летра!» Я откинулся в кресле и позволил себе на несколько секунд расслабиться.
«Всегда пожалуйста, товарищ Нагулин!»
Интонации Летры были воспроизведены столь тщательно, что перед моими глазами встал образ бывшей подруги с легкой усмешкой на лице.